«Господи Иисусе!» — крестился Коля Рындин. Но старшину Шпатора, перемогающего Вторую мировую войну и перемогшего 5 лет заключения, голой рукой не возьмешь. На занятия, мы не таких артистов видывали, не с такими героями управлялись, помашь. На занятиях тоже фокусы. Булдаков возьмет и учебную гранату куда-то аж за версту зазвездит. Ищи ее. Испортил он. Испластал ножиком финского штыка чучело до бедственного состояния. Чинить надо чучело. Спор с командирами заведет насчет текущего момента. Да такой бурный, что все занятия по боку. И все время смекает Булдаков, где и как добыть еду. Любую. Вынюхал чьи-то коллективные огороды, недоубранные. «Набилизуй меня на заготовки! Набилизуй, а!» Пристал он к Яшкину. Чтобы отвязаться от Булдакова, чтобы он не портил строй и лад занятий, убрался бы ко всем чертям, сила нечистая. Помком взвода посылал его подальше, желал громко, чтобы он, этот обормот, вовсе сгинул, исчезнул. Рожа, на которой не горох, а бобы молотили, скалится, гогочит, ребятам подмигивает. И глядишь, куль мерзлой брюквы, свеклы или капусты волокет, тут же сходу излаживает костер в сосняке, кличет к нему побратимов. «Кушать подано!» Младший лейтенант Щусь, как бывалый воин, чаще других командиров, выводивший взвод на занятия, скоро понял, что Булдаков ему не укрощается, и нашел способ избавить себя, старшину Шпатора, помком взвода и народ от типа разлагающего коллектив. Назначил в свою землянку дежурным. Булдаков на новом посту хорошо себя почувствовал, перезнакомился с дневальными из соседних землянок, на конюшню сходил, кого-то оболтал, обманул, чего-то наобещал или сбыл. К землянке привезли воз сухих дров. Днем Булдаков дрыхнул в землянке у взводного, явившись в казарму, на всю роту орал. Возьмет вот и подастся к минометчикам. Там землянки суше, коллектив не столь доходный, занятия антиллерией, техника. Не то, что здесь, а во вшивой пехтуре. Топай да топай, помашь, чучело с соломой, деревянным макетом кали. Да хоть к минометчикам, хоть к летчикам, хоть к бабам в прачечную сгинь, только нечистая сила. Подняв глаза к потолку, молитвенно сложив руки, взвывал к небесам старшина Шпатор. Булдаков переводиться не торопился. Глянулось ошиваться на почетной, на добычливой должности дежурного в офицерской землянке. Железная печка в землянке Щуся новая. С печкой не пропадешь. На ней можно варить, печь все, что раздобудешь. Была Булдакову дикая удача. Упер с кухни аж целого барана. Затесался в компанию дежурных по кухне. Картошку чистил, не чистил. Котлы мыл, не мыл. Все командовал. «Давай, братва, давай, действуй, помашь!» И когда пришла машина, доверху груженная тушками баранов, он еще активнее взялся за дело. «Давай, давай, навались, братва, алюрам!» Натаревший на погрузке дров в Марию Ульянову, когда матросом еще по Енисею ходил, он такой разворот делу дал, такой темп в разгрузке задал, что все закрутилось, замелькало. Где живые люди, где мертвые бараны, где старшие, где младшие, где рядовые, где командиры, не разберешь. Счетчики не успевали следить за туда-сюда бегающей братьей, считать туши баранов, ставить на бумаге палочки. Булдаков вовсе их запутал, таская на горбу по две, по три, когда и по четыре бараньи туши, орал весело: «У бар бороды не бывает!» И в какой он момент изловчился поставить на дыбки за распахнутую створку дверей мерзлого барана, никто не заметил. Разгрузка закончилась. Булдаков, прихватив казенные рукавицы, запрыгнул в кузов, пошатал машину, все кажись, и махнул рукавицей дежурному по кухне. «Закрывай, мол, двери, кончен бал. Я за дровами поеду», — обнадежил он кухню, восхищенную его умелым трудом и организаторскими способностями. Дверь заперли изнутри на себя, баранчик стоял на обрубках-лытках, плененно подняв вверх тоже обрубленные передние лапки. Отъехав немного, Булдаков спрыгнул с машины, вернулся, сказал ласково: «Пойдем, дорогой, пойдем в землянку, там ты нужнее, тут гляжу я, совсем ты сирота, одинешенькая, околел вон весь». И, взяв под мышку тушку, завернутую в шинель, лесом потопал к землянке. Взводный вернулся с занятий. По помещению плавают такие запахи, сдохнуть можно. Булдаков в офицерской столовке наворовал лаврового листа, перца, затушил барашка с картошкой. Получилось не хуже, чем у настоящих поваров, может, даже лучше. В офицерской столовой готовили вкусней и культурней, нежели в общей полковой. В офицерской были даже клеенки и солонки на столах. Подавались ложки, иной раз даже вилки, но продукции на столующегося отпускалась та же норма, что и в большой столовой. Воровали же и объедали командиров, вольнонаемные да разные приближенные к общепиту чины, гораздо больше, чем столовой для рядового и сержантского состава. День-деньской, топающему в лесу да в поле, на холоде, на ветру, строевому командиру питание нужно было крепкое. Понимая, что пройдохе Булдакову мясо выдали отнюдь не на продовольственном складе, щусь, укрощая себя, умылся, подсел к столу, засунул руку под топчан, выудил оттуда вываленную в песке зеленую поллитровку, знаком велел распечатать и наливать. Булдаков разом возбудился, глаза его заблестели. Прихватив рукав, он хлопнул по бутылке так, что пробка вместе с брызгами шлепнулась в стенку. Дунул в немытые кружки, удаляя лишний песок, налил сразу по половине емкой посудины. Коротко стукнулся о кружку щуся, выпил и какое-то время сидел, блаженно вслушиваясь в себя. «Я ведь видел ее поллитровку-то!» Черпанув раз-другой ложкой из котла, хрустя бараньим ребрышком, молвил Булдаков: «Но, вишь, сдюжил, такой я человек. Ни об чем не беспокойся, полководец, ежели попутают, пусть шкуру сдерут, не выдам». Он разлил остатки водки по кружкам, придвинулся ближе к взводному, махнул рукой, чтобы тот ел. Ему же еда ни к чему, он уже закусил. Да и стряпка, — говаривала мать, — живет тем, что нанюхается. Толковал, что при отправке на фронт щусь не выписывал его из своего взвода. Тама! Булдаков показал пальцем вдаль. Он тоже никого не бросит, раненого вытащит из любого огня и дыма. Булдаков уперся взглядом в пустую кружку, посидел, подумал, за подбородок подержался и, глядя в сторону, сказал решительно: «А из землянки меня удали. Всёшки не по мне халуйничать, печки топить, посуду мыть. надо еды, горючки всегда добуду, но прислужничать стыжуси. Колю Рындина возьми сюда, его надо беречь, таких великих, порядочных людей на развод надо оставлять. Выводятся они в нашей державе, их и в тюрьму, и на войну в первую очередь. Эх, у Барбароды не бывает усы. Пойду-ка я еще где не то пузырек какой промыслю. Че-то душа раскисла. Щусь лежал на нарах, лицо его рвало с мороза каленым жаром, руки горели, ноги, освобожденные от тесных сапог, возвращались сами к себе. Каждая косточка прилегала к месту и успокаивалась. Лежал, ковырял спичкой в белых, плотно сбитых зубах и неторопливо думал о Булдакове, о своих подчиненных, тоже отужинавших и располагающихся на неуютный свой ночлег. Обо всем разом, ни на чем, однако, мыслями не задерживаясь. Идет и идет себе жизнь заданным ходом, идет своим чередом. Не он тот ход налаживал, не он черед определял. «Груньку позвать, что ли?» — подумал он об одной столовской девке, которая была в него страстно влюблена и жила неподалеку в землянке вместе с другими вольнонаемными девчонками. Но мысль, вялая, ненаступательная, мелькнула и улетела. Он уснул, не осуществив намерения, не утолив вожделенного позыва. Булдаков — союзный человек. Отправляясь на ночь в казарму, завернул в газетину два куска мяса, один кусок занес Зеленцову, тот ему отсыпал табаку, выпивки посулил. Другой кусок Булдаков сунул Коле Рындину за то, что тот занял для него место на верхнем ярусе нар. Коля по-собачьи рвал мясо зубами, чавкал. Сотоварищи, чуя пищу, начали пробуждаться, вздымать головы. Споро управившись с бараниной, старобрядец нащупал в потемках ручищу такого находчивого товарища-добытчика, благодарно стиснул ее. Но Булдаков еще крепко спал, время от времени производя обстрел казармы, что не давало заснуть старшине Шпатору. Он все слышал в коптерке, бешено возился на топчине, зверел. Упер ведь, упер чего-то, нажрался обормот, попердывает на всю армию. Ох, ох, займуся я им, однако вплотную займуся. А где-то через ряд, может, через два, швыркая носом, плакал Вася Шевелев. С почтой пришло ему известие. Погиб на войне отец. Коле Рындину захотелось пожалеть Васю Шевелева, сказать ему какие-нибудь ласковые слова. Да чего же скажешь-то? Как утешишь? И утешишь ли горе, коли его так много кругом? Пусть главный утешитель этим займется, он его попросит. Да воскреснет Бог и расточатся в разе его, и добежат от лица его, ненавидящие его, яко исчезает дым, яко тает воск от лица огня, так вот да погибнут беси. На этом месте Коля Рындин глубоко и умиротворенно уснул, совершенно уверенный, что Бог услышал его и успокоит горе русского человека Васи Шевелева. Но тот все плакал и плакал, один, втихомолку, никому не досаждая и не жалуясь.